Известный шотландский писатель Арчибальд Кронин в своей новелле «Ключи царства» рассказывает о тяжелых трудах одного миссионера. Это был католический миссионер довольно долгое время назад. Его звали отец Фрэнсис, и он трудился в Китае. После многочисленных неудач, разочарований, которые описывает вот этот вот автор, миссионер, отец Фрэнсис, наконец-то получает возможность обратить к вере одного человека. Причем не просто какого-то человека, но одного из самых влиятельных горожан. Вы знаете, как это много значит в Китае, вот в этой традиционной культуре? Если какой-то влиятельный человек обратился бы, тогда была бы возможность, что наполнились бы церкви, люди за ним бы пошли. И вот как это произошло. Был богатый торговец, он занимал очень высокое положение в обществе, его звали господин Чиа, и у него сын был при смерти. Этот ребенок был ему особенно дорог, потому что он был его единственным наследником. Лучшие китайские врачи, которые, ну, как я уже сказал, это было давно, они применяли традиционные народные методы, и вот они ничем не могли помочь мальчику. На его руке была огромная гнойная флегмона, гнойное воспаление. И этот отец совершенно отчаялся, и в качестве последней меры он послал за отцом Фрэнсисом, за этим миссионером. Священник пришел, он обладал какими-то скудными познаниями в медицине, и он сделал несколько надрезов скальпелем, потек гной, он промыл рану, на следующий день сделал еще одну перевязку, и мальчик пошел на поправку. И через некоторое время к дверям священника тайком, чтобы никто его не видел, подошел богато одетый человек. Это был отец этого ребенка, вот этот богатый торговец, господин Чиа. Между ним и священником состоялся разговор следующего содержания. Я вам его зачитаю. «Я пришел», — сказал господин Чиа. В самом деле, тон Фрэнсиса не поощрял к продолжению разговора. «Мне многим нужно было заняться и уладить целый ряд неотложных дел. Но теперь, — господин Чиа отвесил смиренный поклон, — я здесь». «Зачем?» – отрывисто спросил Фрэнсис. Лицо господина Чиа выразило легкое удивление. «Ну, само собой, чтобы стать христианином?» На минуту наступило молчание. Эта минута должна была бы стать завершением, кульминацией всех тяжких скудных месяцев, первой волнующей победой в его миссионерской деятельности. Вот он, глава здешних дикарей, склонивший голову, чтобы принять крещение». Но лицо отца Чисхолма не выражало никакого восторга. Он с раздражением пожевал губами, а потом медленно произнес: «Вы верите?» «Нет», — был печальный ответ. «Готовы ли вы изучать нашу веру?» «У меня нет времени на изучение», — смиренно поклонился господин Чиа. «Я только горячо желаю стать христианином». «Горячо желаете? Что вы хотите сказать?» Господин Чиа бледно улыбнулся. «Разве это не очевидно, мое желание исповедовать вашу веру?» «Нет, это не очевидно. У вас нет ни малейшего желания исповедовать мою веру. Зачем вы делаете это?» Священник даже покраснел. «Чтобы отплатить вам, — сказал господин Чиа просто, — вы сделали мне величайшее добро. Я должен сделать величайшее добро вам». Вот, к сожалению, у многих людей, как и у того китайца, бывает совершенно неправильное представление об обращении к Богу. Некоторые люди приходят в церковь, чтобы отплатить Богу за какие-то благословения. Они думают: «Бог мне чудесным образом помог. Ну, например, излечил от болезни, избавил от угрозы, послал нежданную радость, и я должен ему отплатить. Пойду схожу в церковь, помолюсь». И вот, помолившись, они думают, что исполнили свой долг, и в их отношениях с Богом все в порядке. Типа, мы в расчете. Но это не настоящее обращение. Другие люди приходят в церковь, чтобы получить от Бога какую-то помощь в своих проблемах. В проблемах, с которыми они не в состоянии справиться сами. Грянул гром, они крестятся. Когда не было этих несчастий, Бог был им не нужен. И если несчастья прекратятся, через какое-то время Бог снова станет для них излишним. Третьи люди приходят в церковь не для того, чтобы получить какие-то материальные блага. Они понимают, что приходить к Богу ради материальных благ – это неправильно. Но почему они приходят в церковь, они и сами до конца не понимают. Как бы там ни было, им кажется, что это не помешает. Все-таки неплохо, когда тылы прикрыты. Но это тоже не настоящее обращение. Бывают обращения от выгоды. Бывают обращения от бессилия. Бывают обращения от эмоций. А бывают обращения от веры. От веры. Только последние являются настоящими. Только они ведут ко спасению. И именно такое обращение, обращение от веры, было у Руфи. Помните, мы с вами начали изучать книгу Руфь. Вы можете открыть книгу Руфь, первую главу. Именно такое обращение, обращение от веры, было у этой женщины. И об этом свидетельствует исповедание ее веры. Как я обещал вам в предыдущий раз, хотя мы с вами уже разобрали до 18 стиха, я обещал подробнее остановиться на стихах с 16 по 18. В них мы найдем как раз исповедание Руфи. Это чрезвычайно важный текст. Напомню, что в начале книги Руфь, в первых 6 стихах, мы увидели обращение Наимини. Затем в следующих стихах с 7 по 18 мы увидели обращение Руфи. Мы поговорили о том, какие препятствия существуют на пути обращения к Богу, какие препятствия преодолела Руфь. И на этот раз мы подробнее остановимся на стихах 16-18, где описано исповедание Руфи, и мы увидим, каким должно быть настоящее обращение к Богу на основании вот этого исповедания. Я предлагаю сейчас встать и стоя выслушать чтение Священного Писания с 16 стиха. «Но Руфь сказала, не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя, но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». Наимень, видя, что она твердо решилась идти с нею, перестала уговаривать ее. Помолимся. Господь наш, мы просим Тебя, чтобы Ты открыл наши сердца, чтобы мы приняли Слово Твое в самую глубину наших сердец. Мы просим, чтобы Ты убрал всякие предубеждения, всякий негативный настрой. У многих людей может быть негативный настрой к слышанию Твоего Слова. Он может быть у неверующих людей, которые не хотят принимать истину, но иногда даже у некоторых верующих, которые считают неправильным определенный тип богослужения или определенный подход к проповеди, и они не готовы слушать Твое Слово. Господи, мы со скорбью в сердце и с упованием на Тебя просим, распахни даже такие черствые сердца, которые не хотят принимать Слово Твое, которые говорят, что им не нравятся проповеди. Мы просим, распахни их сердца, ибо без любви к Твоему Слову не может быть спасения. Мы просим, каждое сердце смягчи и даруй нам принять истину Твоего Слова с глубокой верой, с глубоким смирением и с радостью. Помоги нам возрадоваться Слову Твоему, как получившие великую прибыль, как Ты пишешь об этом в Слове Твоем. Помоги нам сокрыть Слово Твое в сердце своем, чтобы не грешить пред Тобою. Помоги, чтобы Слово Твое было для нас слаще, чем мед. И мы просим, покажи нам, в каком каждый из нас находится состоянии. Мы просим, направь нас на путь истинный, на путь вечный. Молим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. В прочитанных стихах я говорю и утверждаю, что это очень важные стихи. Это один из ключевых текстов. Если посмотреть на всю книгу Руфь, вот именно этот текст 16 по 18 стихи исповедания Руфи, это, пожалуй, ключевой текст. Он находится в переломном моменте. Это переломный момент во всей истории.
Это ключевой текст, и поэтому нам чрезвычайно важно понять его и отнестись к нему со всей серьезностью. И вот в этих стихах мы увидим шесть принципов, на которых строится настоящее обращение к Богу. Я не договаривался с Пашей, у него тоже было шесть пунктов, и у нас тоже в этой проповеди будет шесть пунктов. Мы не договаривались, это не то, что в каждой проповеди должно быть по шесть пунктов, но так получилось. Я увидел вот в этом тексте шесть принципов, и я надеюсь, что мы все с вами их сегодня увидим. Это очень важные принципы, на которых строится настоящее обращение к Богу. Принцип первый. Будьте готовы идти до конца. Будьте готовы идти до конца. Взгляните на начало 16 стиха. «Но Руфь сказала, не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя». Руфь говорит, не принуждай меня, то есть не уговаривай. До сих пор Наимин уговаривала их возвратиться. Помните, мы об этом с вами говорили в предыдущий раз. Она говорила им, посмотрите на это, посмотрите на то, подумайте, вспомните о прошлом, подумайте о будущем, посмотрите, например, других людей и вернитесь назад. Она уговаривала их вернуться, но Руфь, несмотря на все эти уговоры, была тверда. И она говорит, не принуждай меня, не уговаривай, то есть я все равно не вернусь назад. Я пойду за тобою до самого конца, несмотря на все препятствия. Руфь как бы говорит, если ты будешь уговаривать меня, я не поверну назад. Если кто-то другой будет уговаривать меня, я не поверну назад. Даже если я столкнусь с трудностями, которые будут толкать меня в обратную сторону, я не вернусь к прежнему. Я готова идти до самого конца, несмотря на препятствия. Вот именно этим и характеризуется настоящее обращение. Это готовность идти за Христом и со Христом до конца, несмотря на препятствия, несмотря на уговоры людей. Если самые лучшие люди будут уговаривать вас, если самые популярные люди, телегерои, кумиры молодежи будут уговаривать вас, вы все равно не повернете назад. Если самый авторитетный для вас человек будет уговаривать вас, вы не повернете назад. Если перед вами явится самый умный философ современности и будет вас уговаривать, вы не повернете назад. Этим характеризуется истинное обращение. И сам Христос учил тому же самому. Интересно, что эту мысль мы находим не только в Ветхом Завете, не только в книге Руфь, но и во всей Библии. Христос учит тому же самому. Евангелие от Луки, 9 глава, 62 стих, он говорит, «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Что говорит Христос? Что он имеет в виду? «Положил руку свою на плуг и озирающийся назад». Представьте себе, что вы пахарь. Вы вспахиваете поле. И вот вы вышли в поле, вы взялись за плуг. Что важно для пахаря? Для пахаря важно вести ровную борозду. Проведя одну борозду, вы должны смотреть внимательно на поле, чтобы вторая полоса, вторая борозда шла точно параллельно ей. Почему? Иначе вы просто не сможете хорошо вспахать поле. Вы будете то два раза пахать по одному и тому же месту, то оставлять островки невспаханной земли. У вас поле будет плохое, плохо вспаханное. Поэтому Христос говорит, если такой пахарь будет, который идет и постоянно смотрит назад, он не увидит, как вести борозду, он не сможет вести борозду ровно, он не сможет хорошо вспахать поле. И вот если вы постоянно смотрите назад, туда, откуда вы пришли, на свой дом, то ваши борозды пойдут в кривь и в кось. Любой земледелец, любой человек, который захочет засеять это поле, он встанет рядом с вами и скажет, это не пахарь. Это кто угодно, это на дуде игрец, но не пахарь. Поэтому Христос и проводит такое сравнение. Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия. Между пахарем и христианином есть важное сходство. Ни тот, ни другой не имеют права оглядываться назад. Оба должны смотреть вперед и не отводить глаз от цели. Помните, что говорит апостол Павел? «Забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к высшей почести, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания во Христе Иисусе, не взирая назад, забывая заднее, простираясь вперед, смотря прямо перед собой». О том же самом пишет и автор послания к евреям. Евреям 10 глава 35-38 стихи. Автор пишет: «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние». Не оставляйте упования вашего. То есть вы начали уповать, и теперь, столкнувшись с трудностями, некоторые начинают смотреть назад и отходить от этого своего упования. И вот автор послания к евреям, вполне возможно, апостол Павел, говорит: не оставляйте упования, смотрите вперед, этому упованию предстоит великое воздаяние. И дальше он пишет: терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Не оставляйте упования вашего и не оглядывайтесь назад. Если кто поколеблется, то есть отойдет, отвернется, говорит Господь, не благоволит к тому душа моя. Господь не хочет, чтобы мы оставляли свое упование. Он не хочет, чтобы мы озирались назад. Он не хочет, чтобы мы возвращались к прошлому. Он хочет, чтобы между нашей прошлой жизнью, чтобы у нас был разрыв с прошлой жизнью, чтобы мы смотрели вперед и не возвращались назад. Настоящее покаяние, как у Руфи, характеризуется этим. Будьте готовы идти до конца. Христианин в этом смысле похож на самолет. Самолет не должен останавливаться. Вы знаете, лошадь может остановиться. Может остановиться лошадь. И может пойти задом наперед. Может. Кто-нибудь видел лошадь, скачущую назад? Не видели, да? Но лошади могут ходить задом наперед. И мне самому довелось это однажды и увидеть, и попробовать. Некоторых лошадей специально так обучают. Я не знаю точно, как называется это правильными терминами, но лошадь должна вот совершить круг по полю выставочному, выйти вперед, остановиться, потом наездник тянет поводья назад, и она идет задом наперед. Лошади могут это сделать, самолет не может. Машина может остановиться и поехать назад. Любой из вас, кто когда-либо ездил на машине или кто когда-либо жил в 2009 году, вы знаете, что машина может остановиться и включить заднюю скорость. Корабль может остановиться и даже поплыть назад. Одно парусное судно, клиппер «Дредноут», в 1862 году потеряло руль во время сильной бури. И после того, как они долго пытались, корабль там терпел бедствие, они долго пытались установить руль, сделать, как бы, ну, исправить эту неполадку, им это не удалось. И вот они не смогли развернуть корабль, и это судно проплыло задом наперед рекордные 450 километров. Кормой вперед судно плыло, прежде чем удалось им наконец-то развернуть его. Подводная лодка может остановиться и поплыть в обратном направлении, но самолет не может остановиться, пока не долетит до аэропорта, до посадочной полосы. Так и христианин. Христианин похож не на лошадь. Христианин похож не на машину, не на корабль или подводную лодку. Христианин похож на самолет. Он следует за Христом до самого конца пути, пока не придет к точке назначения, к своему конечному аэропорту. Итак, дорогие друзья, будьте готовы идти за Христом до конца, даже если все вокруг будут вас отговаривать, даже если все обстоятельства повернутся против вас, будьте готовы идти до конца. Именно это мы видим в примере Руфи. Второй принцип, который лежит в основе истинного обращения – расположите свое сердце к ученичеству. Расположите свое сердце к ученичеству. Взгляните на следующие слова в 16 стихе, продолжение 16 стиха. «Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить». Эти слова говорят о дороге, о путешествии, Руфь говорит: «Куда ты пойдешь, и я пойду. Где ты жить будешь, там и я буду жить». Вот это слово «жить», оно означает, более точно перевести с оригинала, означает «ночевать». Жить не долгое время, а временно, короткое время. Ночевать или временно останавливаться где-либо. Как правило, по пути, когда люди путешествовали, они временно останавливались в каком-то месте, вот временно жили. Одну ночь или, может быть, день еще там прожить, чтобы собраться с силами, отдохнуть и дальше пойти в путь. Вот именно об этом здесь говорится. Где ты, куда ты пойдешь, туда я пойду. Где ты остановишься временно, где ты будешь ночевать, там и я буду ночевать. То есть речь здесь идет не о пункте назначения, не об окончательной остановке и долгой жизни, а о пути следования, о путешествии. Напомню, что Руфь и Наимень, они шли куда? В Израиль. Откуда? Из Моава. И вот путь из Моава в Израиль должен был занять у них несколько дней. Но я приблизительно подсчитал, чуть-чуть зная, чуть-чуть представляя географию той местности, я приблизительно подсчитал, что путь из Моава в Вифлеем мог занять у них от 4 до 6 дней приблизительно. Так вот, они несколько дней должны были провести в пути. И вот на этом пути, говорит Руфь, куда пойдет Наимень, туда и она пойдет. Где Наимень остановится на ночлег, там остановится и Руфь. Руфь готова следовать за Наименью, куда бы та ни пошла, даже если понадобится идти очень далеко. И послушайте теперь внимательно. Вот эту готовность следовать, идти так далеко, как потребуется, я и называю ученичеством. Ученичеством. Руфь была готова последовать за Наименью, куда бы та ни пошла. Та показывала бы ей путь, это естественно. Наимень была родом оттуда. Она знала этот путь лучше, она знала эту дорогу, она знала, куда нужно идти. И Руфь была готова последовать за нею. И вот эту готовность следовать я и называю ученичеством. Быть учеником Христа значит быть готовым идти за Ним туда, куда потребуется. Как мы пели сегодня в нескольких гимнах, «За Христом я следовать повсюду готов». И тогда, когда хорошо, и тогда, когда плохо, и когда радости, и когда трудности, за Христом я готов следовать повсюду, даже если путь будет далеким и нелегким. И вот Христос учил тому же самому. Истинное обращение характеризуется готовностью к ученичеству. Матфея 9 глава 9 стих. Когда Христос шел, Он увидел человека по дороге, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и что Он сказал ему? «Следуй за Мною». Слова, которые прекрасно вам известны. И эти слова, по сути, описывают суть христианства, суть обращения. Суть обращения не в том, чтобы произнести молитву. Молитву кающегося грешника может произнести любой человек и с любыми убеждениями. Это может быть сделано формально, это может быть сделано по неправильным мотивам. Суть обращения не в том, чтобы произнести какие-то слова, как в исламе, знаете, произнес шахаду, как это правильно называется, шахада, да, если не ошибаюсь, и все, и ты мусульманин. Нет, суть обращения не в том, чтобы произнести какие-то слова, а в том, чтобы следовать за Христом. Матфей не мог бы стать христианином. Матфей не мог бы стать учеником Христа. Он не мог бы обрести спасение, если бы он просто остался сидеть на своем месте. Христос говорит ему: «Следуй за Мною». И также Он говорит каждому человеку и в настоящее время: «Следуй за Мною». Готов ли ты следовать? И Матфей встал и последовал за ним. Христос не сказал ему: «Матфей, произнеси вот эту молитву, и все будет хорошо, и оставайся сидеть на своем месте». Он говорит: «Следуй за Мною». Настоящее обращение характеризуется готовностью следовать. Быть христианином значит быть учеником Христа, учиться у Него, следовать за Ним. Помните знаменитое великое поручение Христа, Матфея 28 глава 19 стих? «Итак, идите, научите все народы». Вот эти слова «научите» в оригинале, в греческом, были разные слова, которые обозначают учение. Было слово, которое означает просто произнести лекцию, довести информацию. Так вот, вот это вот, в этом стихе, в великом поручении, использовано не это слово. Научить не значит донести информацию, просто прочитать какую-то лекцию или сказать даже проповедь. Там используется слово, которое обозначает «быть учеником». «Сделайте учениками», «превратите в учеников», «наберите учеников из всех народов». То есть пусть в разных народах будут у меня ученики, говорит Иисус Христос. Быть христианином значит следовать за Ним, учиться у Него, быть учеником Христа. Бог ищет людей и по сей день, которые будут Его учениками, будут за Ним следовать, будут от Него учиться. Как это сильно отличается от того представления о христианстве, которое патологически засело в головах многих современных людей. У нас бывает диванное христианство. Это когда мы предпочитаем диван воскресному собранию. У нас бывает обеденное христианство. Это когда мы вспоминаем о том, что мы христиане только за обедом, когда нужно произнести молитву. И в этом, в общем-то, вся суть нашего христианства, в этом наше единственное отличие от других людей. У нас бывает подиумное христианство. Это когда наши отношения с Богом ограничиваются любовью к торжественности, к торжественным богослужениям, к пышным процессиям, к стройному пению хора и так далее. У нас бывает тусовочное христианство. Это когда мы с большей охотой идем туда, где можно весело провести время с друзьями, пусть даже христианами. Весело провести время с друзьями-христианами, чем туда, где нужно серьезно чему-то учиться. Или, тем паче, служить другим. Что далеко ходить за примерами? Некоторые из здесь присутствующих не готовы оторваться от дивана и дойти до соседней улицы, где на неделе проходит домашняя группа по изучению Библии. Или не готовы после первой части богослужения задержаться чуть подольше для воскресного класса. Вы скажете, но у меня много работы, я устаю. Интересно, что бы на это ответила язычница Руфь? Язычница Моавитянка сказала, но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты остановишься, где ты жить будешь, там и я буду жить. Она была готова следовать за своим, в данном случае, пастырем, да, за Наиминью, которая показывала ей дорогу. Она была готова к следованию, к ученичеству, несмотря на трудности. Вы скажете, Руфь, ты просто не понимаешь, как это трудно. Я работаю 12 часов в день. Многие люди работают по многу. И Руфь ответит вам, я понимаю. Я шла много дней, не зная, куда я иду. Я оставила все. Я побиралась на чужих полях. Я знаю, я была на твоем месте. Руфь восстанет в день суда и осудит многих, сидящих на этих скамьях. Итак, мы увидели два первых принципа, на которых строится истинное обращение. Будьте готовы идти до конца и расположите сердце свое к ученичеству. Третий принцип, на котором строится истинное обращение – отвергните иных богов. Отвергните иных богов. Взгляните на такие слова в этом стихе, 16 стих. Мы пропустим одну фразу, мы к ней потом вернемся. И вот такие слова найдите в 16 стихе. «Твой Бог будет моим Богом». «Твой Бог будет моим Богом», говорит Руфь. Эти слова нужно понимать в контексте предыдущего отрывка предыдущих событий, в контексте предыдущих слов Наимини. Что Наиминь сказала перед этим? Взгляните на 15 стих. Вот одним стихом выше Наиминь сказала Руфи, «Вот, невестка твоя возвратилась к народу своему, и куда? К кому? К своим богам! Возвратись и ты вслед за невесткой твоею». И на это Руфь отвечает ей, «Я не возвращусь к своим богам. Твой Бог будет моим Богом». Это очень важная связь. Эти два стиха обязательно нужно видеть вместе. Она говорит, «Возвратись к своим богам», а та говорит, «Твой Бог будет моим Богом». Это значит, что Руфь не добавляет израильского Бога к своим другим богам. Она не просто добавляет израильского Бога к пантеону других богов, которые у нее уже есть. Она говорит, я не возвращусь к своим богам, я отвергаю своих богов. Твой Бог будет моим Богом. Многие люди в наши дни просто добавляют Бога к своей жизни. Они добавляют Иисуса к своим интересам. Они добавляют Иисуса к тому, чем они уже занимаются. Они добавляют Иисуса к своим богам, к своим приоритетам. Недавно я столкнулся с книгой, которая так и называется. Послушайте ее название. Название книги, написанной христианскими авторами. Название книги «Просто добавь Иисуса». «Просто добавь Иисуса». И я вполне понимаю, что у авторов были благие намерения. Авторы рассказывают о том, как представление о близости к Христа, о Его близком присутствии в нашей жизни, может помочь нам обрести покой, уверенность, решить семейные проблемы. То есть они говорят, вот у вас есть уже вот эти вот всякие проблемы, есть вот эти вот интересы, есть вот эти вот желания, желание принадлежности к какому-то обществу, желание быть принятым, желание найти покой. У них книга разбита на разные главы, которые рассматривают все вот эти вот аспекты. И они говорят, просто добавь Иисуса. Добавь Иисуса к той ситуации, когда ты гневаешься на кого-то. Добавь Иисуса к своему желанию быть принятым. И вот что авторы пишут во введении к этой книге. Послушайте. Итак, вот где находимся мы, и вот где находится Иисус. И нам нужно как-то объединить эти два места, чтобы синтезировать новую реальность, реальность новой духовной жизни. Этот удивительный синтез происходит, когда мы задаемся вопросом, а каково было бы добавить Иисуса к моему миру именно сейчас, в моей насущной нужде, в моих трудностях, конфликтах, мечтах, устремлениях, радостях? В общем-то, вот и все, что нужно. Мы просто должны позволить Иисусу занять свое место в нашей жизни. Просто добавь Иисуса, как инвайт. Просто добавь воды. Нет. На самом деле, Акела промахнулся. Суть не в том, чтобы добавить Иисуса ко всему тому, что у тебя уже есть и что ты уже делаешь. Суть в том, чтобы отвергнуть все остальное – все, что является для тебя идолом и занимает место Бога, и принять библейского Бога как единственного истинного Бога. Именно так поступила Руфь. Она сказала, «Я не вернусь к своим прежним богам. Я отвергаю всех своих прежних идолов. Твой Бог будет моим Богом». Тому же самому учил Иисус Христос. Это не только суровое учение Ветхого Завета, но это любящее милосердное учение Нового Завета. Они ничем не различаются. Христос точно так же говорил, Луки 14, глава 33 стих. Луки 14, 33. Послушайте суровые слова Христа. Он говорит, «Так всякий из вас, кто не отрешится от чего? Всего, что имеет, не может быть моим учеником». Луки 14, 33. В одной притче он рассказывал немало притч о Царстве Небесном. И помните, в одной притче он сравнивал Царство Небесное с жемчужиной. И он говорит, «Подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал что? Все, что имел, и купил ее». То есть он продал абсолютно все, для него все остальное потеряло ценность. Как апостол Павел говорил, да и все почитаю за сор ради превосходства познания Христа. Вся Библия в этом едина. Истинное обращение характеризуется отвержением всего остального, отвержением всех идолов, всех кумиров, всех остальных богов, всех приоритетов и интересов, которые занимают место Бога в нашей жизни. Мы продаем все, что имеем, и в обмен на это приобретаем драгоценную жемчужину Царства Небесного. Дорогой друг, каким было твое обращение? Ты просто добавил Иисуса к своей жизни, к своим интересам? Или же ты отрешился от всего, что имел, продал все свои прошлые богатства и купил драгоценную жемчужину Царства Небесного? Четвертый принцип, который лежит в основе истинного обращения, таков. Примкните к народу Божьему. Примкните к народу Божьему. Взгляните на 16 стих, та фраза, которую мы пропустили. Народ твой будет моим народом. народ твой будет моим народом», — говорит Руфь. Она желает примкнуть к Божьему народу. Чтобы лучше понять значимость этих слов, мы должны взглянуть более широко на структуру 16 и 17 стихов. Я сейчас опишу вам эту структуру, вы можете смотреть в свою Библию, следить за мной, вы увидите одну очень важную деталь. Обратите внимание, что по краям расположены похожие мысли. Руфь говорит: «Куда ты пойдешь, туда и я пойду. Где ты жить будешь, там и я буду жить». И 17 стих: «Где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду». То есть вот по краям расположены похожие мысли. Она говорит: «Где? Где ты будешь жить? Где ты будешь идти? Где ты умрешь? Где ты будешь погребена?» То есть она говорит о разных местах. Она говорит примерно об одном и том же. О начале и конце своего пути. «Ты пойдешь, и вплоть до конца погребена буду». Вот. А в середине стоят слова, которые выделяются. Они говорят о другом. «Народ твой будет моим народом, твой Бог моим Богом». Там она говорит о местах, куда ты пойдешь, где ты будешь жить, где ты умрешь. А в середине другая немножечко мысль. «Народ твой будет моим народом, и твой Бог будет моим Богом». Вот это довольно типичная структура для еврейской поэзии. Одинаковые мысли расположены по краям, а другая какая-то отличная мысль поставлена в серединку. И как вы думаете, какая мысль является главной? Какую мысль автор выделяет, когда он такую структуру использует? В середине, совершенно верно. Главная мысль расположена в центре. И какова же главная мысль в этих стихах? Что стоит в центре? Главная мысль складывается из двух постулатов, которые стоят бок о бок друг с другом. «Твой Бог будет моим Богом, и твой народ будет моим народом». Эти две вещи стоят вместе в середине, как главная мысль, и они действительно неотделимы друг от друга. Приобщение к Богу и приобщение к Его народу идут рука об руку. Эти вещи неотделимы. Кто приходит к Богу, тот приходит и к Божьему народу. Кто стремится к общению с Богом, тот стремится к общению с Его детьми. Точно так же сказано и в Новом Завете. Это не только для Ветхого Завета характерно, где израильский народ был, отдельно, обособленно существовал. Но то же самое мы видим и в Новом Завете. Приход к Богу связан неразрывно с приходом к Его народу. 1 Иоанна, 5 глава, 1 стих, 1 Иоанна 5:1, там сказано: «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего, любит и рожденного от Него». Тот, кто любит Бога, тот любит и Его народ, Его детей, рожденных от Него. Конечно, могут быть святые, которые вынужденно остались в одиночестве, либо в результате того, что они попали в какую-то страну, где никто не знает Бога, они были одни. Либо в результате того, что массовое отступление, и народы, и все окружающие люди отступают от Бога. Так мы видим, и в Ветхом Завете были святые, которые оставались в одиночестве, но они оставались в одиночестве вынужденно. Не может быть святых, которые имеют возможность пребывать в церкви и общаться с другими верующими, и сознательно отвергают такую возможность. Не бывает спасенных людей, которые, будучи здоровы, могут месяц не появляться в церкви, а потом, как ни в чем не бывало, зайти посмотреть, что тут новенького. Не бывает возрожденных людей, которые живут обособленно от других верующих, никого не впускают в свою жизнь и не стремятся общаться с верующими. Которые приходят, они такие прихожане и ухажане. Они приходят утром на воскресное служение, посидели, послушали, отбыли свой срок. И еще до начала, до конца молитвы, чтобы к ним никто не приставал, никто случайно их не остановил и не задал им никакого вопроса, они тут же стремглав выбегают из Дома Божьего. Это на самом деле не есть общение с церковью. Общение с церковью есть общение, когда человек стремится общаться с другими верующими. Любовь к детям Божьим – это не просто заповедь, как говорит Священное Писание, не просто заповедь, которой мы должны следовать. Это еще и признак, по которому определяются христиане, Помните, Христос говорил, Иоанна 13, 35. «Почему узнают все, что вы мои ученики?» Любовь между собою. Но если человек никого не впускает в свою жизнь, живет замкнуто, никто не знает, как он живет, и он не хочет знать, как другие живут, приходит и уходит, чтобы к нему никто не подошел. Это ли любовь? Это ли общение с церковью? Это ли жертва общительности, о которой говорит Священное Писание? Нет, скорее всего, это показывает, что что-то ненормально в жизни этого человека. И скорее всего, очень велика вероятность, я не берусь говорить на 100%, всякие бывают случаи, но скорее всего, это человек невозрожденный. Он может думать о себе что угодно, но скорее всего, он не знает Бога. Я не понимаю также людей, которые могут годами ходить в церковь, и, в общем-то, они уже покаялись и претендуют на то, что они христиане. Они раскаялись в своих грехах, они ведут христианские разговоры, они стремятся быть как-то в общении с верующими, но они не хотят формально становиться членами церкви. Они говорят, ну зачем эта формальность, ну зачем мне становиться членом церкви? Я не понимаю этого. Руфь говорит, народ твой будет моим народом. Если человек по-настоящему обращается к Богу, то он должен хотеть примкнуть к народу Божьему, по-другому быть не может. Или я не понимаю людей, которые ходят по разным церквам. Месяц в одной, месяц в другой, но ни к одной церкви не примыкают. Им кажется, что они берут сливки со всех церквей. Им кажется, что они берут лучшее. Лучшее вот здесь, лучшее вот там, лучшее еще в третьей какой-то общине. Но на самом деле они, может быть, сливки и берут, но эти сливки это жирный крем. Питания они никакого не получают. Корнями они никуда не уходят. Настоящей христианской жизнью они не живут. Настоящей церковной общинности они не испытывают. Они по-настоящему не любят народ Божий, потому что они нигде не хотят задержаться с народом Божьим. Они так, везде и нигде. Если вы действительно хотите обратиться к Богу, то примкните к Его народу. Сделайте этот решительный шаг. Исповедайте свое желание приобщиться к народу Божьему в водах крещения. Скажите вместе с Руфью, «Твой народ будет моим народом». Пятый принцип, характеризующий истинное обращение – пятый принцип. Отдайте Богу всю свою жизнь. Отдайте Богу всю свою жизнь. Взгляните на 17 стих. «И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». Отдайте Богу всю свою жизнь. Иными словами, Руфь говорит, «Я буду с тобой до самой смерти. Где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду». Дальше она даже клянется именем Бога, пусть то и то сделает мне Господь и еще больше сделает. То есть, если я нарушу свои слова, пусть Господь сделает мне какое-нибудь зло. Пусть мне Господь еще больше сделает, если я не поступлю так, как я сказал, если я не исполню своих слов. Смерть одна разлучит меня с тобою. Я буду с тобой до самой смерти, я не собираюсь вернуться в Моав, вернуться к прошлому, даже в старости. Обращение к Богу для меня – это не туристическая поездка в дальние страны. Обращение к Богу – это не туристическая поездка в дальние страны, где я наберусь впечатлений, как турист, и потом вернусь обратно, чтобы на старости рассказывать о своих впечатлениях друзьям. Обращение к Богу для меня – это не краткосрочная миссия, в которой я приобрету ценный опыт, но потом вернусь обратно. Нет, обращение к Богу – это дело всей моей жизни. Я не хочу, чтобы даже после смерти мое тело возвратили в языческий Моав. Смотрите, что она говорит. «Где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду». Я не хочу, чтобы даже после моей смерти мое тело возвращали обратно. Вся моя жизнь, все мои мечты, все мои чаяния связаны с народом Божьим отныне и навсегда. Отдайте Богу всю свою жизнь. В 112 году нашей эры, римский правитель, и он же по совместительству историк, Плиний-младший. Он был императорским легатом в провинции Вифиния, это в Малой Азии, если вы представляете себе Средиземное море, к северу от Средиземного моря. И вот он, будучи императорским представителем, правителем от лица императора Траяна, он пишет письмо своему императору. И в этом письме он описывает свои судебные процессы над христианами. Все это письмо вообще очень интересное с точки зрения истории христианства, но я зачитаю вам лишь один маленький отрывок. Вот что Плиний пишет Траяну. «Я спрашивал их самих, людей, христиане ли они? Если ответ получался утвердительный, я спрашивал в другой и в третий раз, грозя наказанием. Упорствующих я приказывал привлекать к ответственности». И, возможно, даже здесь имеется в виду смертная казнь. Вот это слово в его письме можно так понять. «Упорствующих я повелевал наказывать, лишать жизни. Потому что одно было для меня вне сомнения. Каково бы ни было само по себе преступление, в котором они признавались, упрямство и непреклонное упорство во всяком случае заслуживает наказания». То есть, если человек упорствовал и говорил, что он христианин, несмотря на все, несмотря на то, что Плиний его несколько раз спрашивал об этом, он продолжал настаивать: «Я христианин». По мнению Плиния, это было слишком плохое упорство. Это было упорство, достойное наказания. Дальше он пишет: «Было несколько человек, предавшихся подобному же безумию, то есть христианству, которых я назначил к отправлению в Рим, ввиду того, что они римские граждане. Вскоре, по мере хода процесса, оказалось, как это всегда бывает, что преступление разветвлялось, что существует несколько категорий преступников, то есть разные христиане, кто-то там проповедники были, кто-то диаконы были в церкви и так далее и тому подобное. Кроме того, был получен безымянный донос, в котором назывались многие другие лица. Некоторые отрицали свою принадлежность к числу христиан. Я счел возможным отпустить их после того, как они вслед за мной призывали богов и с вином и ладаном молились на твое изображение», то есть на изображение императора, «которое я велел принести для этой цели вместе с изображениями божеств. И после того, как они помимо этого проклинали Христа, все это такие поступки, которых, по их словам, никогда не сделали бы настоящие христиане». Вот что пишет языческий правитель, который казнил многих христиан. По его собственным словам, его собственное признание, его свидетельство из общения с христианами, он говорит: настоящие христиане никогда бы не сделали таких поступков даже перед угрозой смерти. Поистине, те первые христиане, самое начало христианства, по сути, заря, зарождение, начало второго века, те первые христиане отдавали Богу всю свою жизнь и даже под угрозой смерти не хотели возвращаться к язычеству, к прошлому или предавать Христа. Отдайте Богу всю свою жизнь – это непременный принцип, лежащий в основе обращения к Богу. Ну и, наконец, шестой принцип – будьте решительны. Будьте решительны. Взгляните на 18 стих. «Наимень, видя, что она твердо решилась идти с нею, перестала уговаривать ее». Заметьте, что сказано здесь. Наимень увидела, что Руфь что сделала? Твердо решилась. У Руфи не оставалось никаких сомнений. Она не колебалась. «Дай-ка мне еще немножечко подумать. Дай мне 10 минут на размышление. Так, давай взвесим все за и против. Дай-ка я вот здесь вот в столбик напишу. Будет так, плюсы, если я пойду за тобой в Израиль, вот такие плюсы, а минусы, если пойду, то вот такие минусы». Нет, у нее не было таких вот размышлений, не было таких колебаний. Она твердо решилась последовать за Наиминью в Израиль. Так и вы. Если вы хотите по-настоящему обратиться к Богу, примите твердое решение. Не говорите себе: «Ну, я не знаю, стоит ли мне верить в Христа и следовать за Ним. Может, да, а может, нет. Ну, давайте попробуем». Это не настоящее обращение. Это плохо прикрытое отрицание ценности Христа. Казалось бы, ну в чем опасность? Быть нерешительным, размышлять: «Ну, стоит мне последовать за Христом, не стоит последовать за Христом. Ну, может быть, да, может, нет, ну, может быть, я попробую, давай я попробую вот денек, неделю попробую, а там посмотрим». В чем здесь опасность? Казалось бы, это так невинно. Опасность в том, что человек отрицает ценность Христа. Он говорит, что какие-то другие вещи для него могут быть ценнее, чем Христос. Это отрицание ценности жертвы Господней. Таким образом, такая нерешительность при обращении ко Христу Это сродни преступлению. И в ней также нужно раскаяться и твердо обратиться ко Христу. Настоящее обращение характеризуется твердой решимостью. Наимень увидела, что Руфь твердо решилась идти с нею, и тогда перестала уговаривать ее. Итак, сегодня мы увидели с вами в книге Руфь шесть принципов. Шесть принципов, на которых строится истинное обращение к Богу. Я повторю эти принципы для тех, кто не записывал их. Первый принцип – будьте готовы идти до конца. Далее – расположите свое сердце к ученичеству. Далее – отвергните иных богов. Четвертый – примкните к народу Божьему. Пятый принцип – предайте Богу всю свою жизнь. И шестой принцип – будьте решительны. Кто-то из вас, возможно, сейчас мрачнее тучи, кто-то из вас, возможно, сейчас близок к отчаянию. Вы думаете, я никогда не смогу произвести в себе такие большие перемены, чтобы так обратиться к Богу, как это сделала Руфь. И если только вы так думаете, позвольте поздравить вас. Вы совершенно правы. Вы знаете, я гораздо больше рад за вас, если вы думаете так, чем за того человека, который думает, ну, конечно же, я могу обратиться к Богу так, как Руфь. Если Руфь смогла, то и я смогу. А вот к такому человеку, к такому настрою сердца я бы отнесся с, ну, с, не то что с подозрением, но это было, мне бы показалось странным, да, заслуживающим недоверия, да. На самом деле, действительно, никто из нас не способен сам по себе обратиться к Богу по-настоящему. Как говорил Христос, когда ученики его спросили, помните, богатый юноша, и он не смог обратиться ко Христу, он ушел от него в печали, и после этого ученики спрашивают его, как же тогда это вообще возможно? И что сказал Христос? Человеком это невозможно. Но не Богу, ибо все возможно Богу. Вы спрашиваете, могу ли я обратиться ко Христу так, как это сделала Руфь? И я говорю вам, нет, не можете. Человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. Дело не в том, послушайте внимательно, сейчас очень важная мысль в заключении. Дело не в том, какие изменения вы в себе произведете, чтобы обратиться к Богу. Дело в том, какие изменения Бог в вас произведет, чтобы обратить вас к себе? Много лет назад в одном городе появились крупные афиши, на которых было заявлено, что великий скрипач проведет один единственный концерт в этом городе, во время которого он будет играть на дорогой скрипке стоимостью в $1000. Ну, кто знает современные цены на скрипки и на доллары, тот может немножечко улыбнуться, но это было давно. Это было тогда, когда эта сумма еще была огромной. Для сравнения, сейчас самая дорогая скрипка, знаете, сколько стоит? Я посмотрел специально. Оказывается, самая дорогая скрипка стоит сейчас $7 миллионов. Ну вот, представьте себе такие цены. И вот было объявлено в этом городе, что будет играть скрипач на самой дорогой в мире скрипке. Весь город тогда пришел в движение, все хотели услышать такой редкостный инструмент. Скрипач вышел на сцену и играл великолепно. Трудно даже подобрать слова, чтобы описать его искусство, красоту его музыки, изящество его произведений, его исполнительского искусства. Но неожиданно он прекратил играть, бросил скрипку на пол и начал топтать ее ногами. Инструмент разлетелся в щепки. Зрители были шокированы. Тогда на сцену вышел конферансье и сказал, что это была не дорогая скрипка за $1000, а дешевая за $20. А теперь маэстро будет играть на дорогом инструменте. И когда скрипач заиграл на дорогой скрипке, почти никто, кроме больших специалистов, не услышал разницы. Он играл все так же искусно. Он просто хотел показать, что музыку в конечном итоге делает не инструмент, а маэстро. В его руках даже $20 скрипка звучала хорошо. Так же и мы. Мы лишь инструменты, а музыку делает Бог. Бог – великий маэстро. Бог способен даже из самого слабого и малозначительного инструмента, даже из твоей жизни, дорогой друг, которая, может быть, сейчас рассыпается на части и разлетается на куски, Бог способен даже из самого малозначительного инструмента извлечь самую красивую музыку настоящего обращения. Просите Его об этом. Будем молиться. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты милостивый и истинный Бог. Слава Тебе, что Ты являешь нам благость и строгость Божью. Слава Тебе, что Ты являешь Твою строгость в Твоих великих святых требованиях. И нам остается только склониться перед Тобой низко-низко и в смирении сказать: «Господи, мы недостойны. Господи, мы бессильны. Мы не можем следовать за Тобою так, как Ты того требуешь. Не можем даже обратиться к Тебе, не то чтобы до конца сохранить свое обращение, свою веру в Тебя. Но Ты можешь. Человеком это невозможно, но все возможно Тебе. И потому мы просим Тебя, Ты даруй настоящее, искреннее обращение тем, кто еще не познал Тебя как Спасителя. Ты сказал, что Ты дашь Духа Святого просящему Тебя, и мы просим Тебя об этом. Мы просим также, укрепи нас, тех, кто уже обратился к Тебе и следует, укрепи нас следовать за Тобою верно, несмотря ни на что, до конца. Помоги, чтобы наша жизнь не бесславила Тебя, даруй, чтобы наше поведение не бесчестило Тебя, чтобы наши слова, которые мы говорим людям вокруг себя, не бросали тень на Твое имя, но мы просим, чтобы все в нашем поведении, в наших словах и в нашей жизни прославляло Тебя и свидетельствовало о ценности Христа, чтобы все люди вокруг нас видели, что действительно Христос ценнее всего, и чтобы это было видно по нашей жизни, что Ты для нас ценнее всего. Благослови нашу церковь, взрасти ее духовно, мы все нуждаемся в Твоей помощи и благодати. Мы просим, благослови колеблющихся и укрепи их, и даруй, чтобы хромлющее не совратилось, но лучше исправилось. Мы просим Тебя, чтобы Ты прилагал еще спасаемых к церкви, чтобы Ты соделал нас всех людьми искренними, учениками Твоими, желающими познавать Тебя, стремящимися не на словах, но на деле постигать истины Священного Писания, учениками, являющими на практике ученичество, следующими за Тобою, исполняющими Слово Твое. Да прославится во всем этом имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.